А теперь, мой дорогой читатель, поглядим, как же взаимодействуют друг с дружкой эти элементы нашего первобытного племени – мужчины и женщины. Для начала решим основной вопрос – вопрос о власти. Кто, кем и каким способом в племени управляет? Далее мы будем использовать также термин «доминирует». Этот термин нам встретится еще очень много раз. Доминирующим, высшим существом, является то существо, которое управляет другим, низшим существом. Методы доминирования могут быть как физические, так и психологические. Например, дрессировщик использует для управления поведением животного как метод кнута, так и метод поощрения пищей, лаской, похвалой. Целью же управления – является приобретение дрессировщиком материальных благ для обеспечения собственной жизнедеятельности. Ну и жизнедеятельности животного, пока оно выполняет свои функции. Дрессировщик является высшим, доминирующим существом, животное – низшим. Те же отношения существуют в системе босс – рабочий, крестьянин – корова и тому подобное. Рассмотрим для начала минимальную ячейку человеческого общества, древнюю семью в окружении дикой природы. Здесь все устроено предельно просто и рационально. Женщины с детьми находятся в безопасной пещере, рядом с огнем и запасами пищи. Область ее компетенции и доминирования – жилище, потомство и отношения с мужчиной. То есть, если нужны шкуры для одежды, или пища, то она сообщает об этом мужчине. А мужчина точно знает, что если он не обеспечит нужды семьи, то женщина не будет с ним ласкова, а наоборот, будет его пилить. То есть он лишится психологического комфорта в жилище и не получит удовольствия от секса. Кроме того, пострадает и она, и дети, которых он любит и не хочет потерять. Поэтому мужчина подчиняется женщине, в области ее компетенции и обеспечивает нужды семьи. Таким образом, женщина успешно осуществляет доминирование в области своей компетенции. Методы доминирования – психологическое и сексуальное воздействие. Область компетенции и доминирования мужчины – буферная зона между жилищем и окружающей средой. Он занимается отношениями семьи с окружающим миром. То есть в случае опасности он дает команду женщине бежать или прятаться. А в случае недостатка дичи на охотничьем участке – забирать детей и переходить на другой участок. А женщина точно знает, боится, что если она не подчинится, то мужчина рассердится и поколотит ее. Кроме того, придет беда, враги, голод, хищники, и она вместе с детьми погибнет. Поэтому женщина подчиняется мужчине в области ее компетенции. Кроме того, женщина знает, что если мужчина не будет отдыхать, он не сможет принести много добычи или погибнет, а следом погибнет она и дети. Поэтому женщина очень боится потерять своего мужчину, старается быть с мужчиной ласковой и сделать пещеру для него удобным местом отдыха и удовольствия. Сделать пищу мужчины вкуснее, а отдых полноценнее. Таким образом, мужчина также успешно осуществляет доминирование в области своей компетенции. Методы доминирования – физическое и психологическое. Страх. Основной фактор, сдерживающий распространение доминирования мужчины на область доминирования женщины – инстинктивная концентрация его внимания на внешнем мире. Направленность действий вовне семьи. Мир восприятия мужчины делится на две противоположных части – тыл и фронт. Фронт – это окружающая среда, которую нужно покорять, изменять, отвоевывать у нее ресурсы. Это там, где чужие. А тыл – это жилище, где можно отлежаться и залезать раны. И женщина с детьми, по которым приносится и отдается добыча. Где его ждут и психологически поддерживают, где ему хорошо, где свои. Этим тылом тоже нужно управлять, если тылу угрожает опасность. Мужчина без тыла более уязвим, так как не может полноценно восстановить силы. А также ему нет смысла отвоевывать у внешнего мира ресурсы, если эти ресурсы некому использовать. Основной фактор, сдерживающий распространение доминирования женщины на область доминирования мужчины, инстинкт самосохранения, попросту страх перед окружающей средой. Женщина должна выжить любой ценой и сохранить по возможности детей. Это ее основная задача. Поэтому она не имеет права рисковать, вступая в борьбу с окружающей средой. На это есть мужчина. Наоборот, она обязана испугаться и убежать. Поэтому женщины не боятся инстинктивно всего на свете, даже абсолютно безобидных мышей и лягушек. Если женщина излишне интенсивно и жестоко доминирует, то есть требует от мужчины слишком много, оказывает на него излишнее психологическое давление, отказывает в сексе, он может уйти, а она останется наедине с трудностями и опасностями, которых она так боится. Инстинктивный постоянный страх перед окружающей средой и страх остаться без мужчины – это эмоциональный фон жизни любой женщины, в том числе современной. И это основной регулятор жизнедеятельности древнего племени. Если жизнь тяжела и опасна, например, во время войны или миграции, то женщины боятся, а мужчины доминируют. Если случится краткий период изобилия и благополучия, то в интересах вида сделать упор на размножение. Тогда женщины перестают бояться и заставляют мужчин обеспечивать себя и детей. Мир восприятия женщины делится на две части – мое гнездо и все остальное. Мужчина априори является частью всего остального, но может быть использован в качестве буфера между моим гнездом и всем остальным, для зачатия потомства и защиты и снабжения, поэтому он в этот момент является элементом части мира мое гнездо. Попросту говоря, в древней традиционной сбалансированной семье каждый делает свое дело и не лезет в чужое, и очень сильно нуждается в партнере, разумеется, ценит его. Подобная естественная схема массово сохранилась и в наше время, в случаях, когда семья является производственной единицей в условиях достаточно тяжелого труда. Например, крестьянская семья. Мужчина работает в поле и занимается снабжением. Женщина дома, в тепле и комфорте, занимается более легкой работой. Жизнеобеспечение мужчины и детей. Классическая сцена, когда мужчина приходит домой, а женщина подает ему на стол приготовленную ею еду, которую городские изнеженные феминистки пытаются трактовать как кухонное рабство, имеет на самом деле совершенно иной смысл. Мужчине нужно отдышаться и подкрепиться, прежде чем снова пойти в поле. Это часть технологии сельскохозяйственного производства, обеспечение максимальной производительности труда производственной единицы. Автор знает, что пишет, так как много лет занимался сельскохозяйственным бизнесом. Мужчине не придет в голову доминировать в доме, если технология его кормления и отдыха соблюдена. Женщина не будет вмешиваться в дела мужчины, если семья нормально снабжается, и не будет чрезмерно давить на него, так как возникает угроза голода, если он уйдет к другой женщине, и обеспечение семьи прекратится. Такая пара – это сбалансированная, устойчивая система. И еще заострим внимание на одном очень важном моменте. Представьте себя на месте Творца. Господь Бог, Мать Природа, все равно как называть. Вам нужно сделать так, чтобы более умные и сильные активные существа обслуживали и защищали более слабых и трусливых. Как вы это организуете? Решение очевидно. Нужно сделать так, чтобы сильное и умное существо не могло обойтись без слабого. И еще желательно, чтобы сильное и умное существо не очень-то понимало ни методов, ни целей слабого существа. То есть, было не способно воспринимать его адекватно. Именно так и сделано. Женщина для мужчины загадка, и мужчина привязан к женщине сексом. И не только физиологически, через необходимость занятия снятия сексуального напряжения, но и психологически, через инстинкт сексуальной востребованности, относящийся скорее к инстинктам иерархической группы. Это когда вроде бы все хорошо, но вдруг нападает беспричинная тоска, и мужчина идет искать любовь. Но не чувствует мужчина себя полноценным без женщины, и ничего с этим не может сделать. На самом деле, конечно, все сложнее и разнообразнее. Мы позже все механизмы подчинения разберем подробно. Но привязка к сексу основная. Человек разумный – не единственный биологический вид в животном мире, самцы которого привязаны сексом к самкам и вынуждены его добиваться путем ухаживаний и кормления самки. Но есть важное отличие. У большинства других видов животных это явление эпизодическое и бывает только в краткий период брачных игр. Биологи называют его инверсией доминирования в период спаривания. То есть в обычное время доминируют самцы, как более сильные, могут и пищу у самки отобрать. А в период спаривания все наоборот. Доминируют самки, самцы их кормят и ублажают в надежде на секс. Так вот, у нашего вида есть принципиальное отличие от большинства других животных видов. Период спаривания длится почти всю жизнь взрослой особи. Вот и получают у нас самки, то есть женщины, возможность доминировать всю жизнь над самцами мужчинами, начиная с подросткового возраста. Видели ли вы, чтобы мужчина отнял у женщины пищу? Нет, он ее угощает ужином в ресторане, в надежде получить вожделенную порцию секса. Или обеспечивает всю жизнь за регулярный секс. Привязка с сексом, конечно, не односторонняя. Женщина также испытывает удовольствие от секса. Но эта сексуальная привязка иная, так как служит биологической цели выбора и удержания генетически перспективного осеменителя. Поэтому и желание, и удовольствие женщины будет преимущественно зависеть от того, счел ли ее самочный инстинкт данного конкретного самца генетически перспективным. Таким образом, кто над кем доминирует, у биологического вида человек разумный в естественной среде обитания, зависит от обстоятельств. От того, в чьей области компетенции происходит действие. В условиях безопасности и благополучия доминирует самка. В условиях опасности и борьбы за выживание – самец. При изменении обстоятельств происходит инверсия доминирования. Либо при возникновении опасности самка, движимая страхом, уступает руководству самцу и прячется за его широкую спину. Либо при наступлении более благоприятных условий управляет им, направляя его действия в интересах обеспечения себя и потомства. Поэтому чем воинственнее народ и чем труднее жизнь слоя общества, тем больше там доминируют мужчины. И наоборот, чем сытнее и благополучнее жизнь, тем больше доминируют женщины. Итак, у вида человек разумный в условиях отсутствия внешней угрозы самка занимает доминирующее положение в паре. При наличии внешней угрозы – самец. Переход доминирования из рук в руки, инверсия доминирования, происходит под действием инстинктивных механизмов, как реакция на изменение внешних условий. Теперь рассмотрим иерархию племени, состоящего из большого числа особей обоих полов, с учетом это его половой неоднородности. Первое, что принципиально отличает его от семьи, племя имеет достаточно мощную буферную часть. В племени много мужчин. То есть потеря отдельного мужчины не так опасна для выживания племени в целом. Да и на воспроизводство это никак не повлияет. Самец-осеменитель найдется всегда. Второе. Племя разнородно. Есть сильные и слабые, глупые и умные и так далее. Но что гораздо более важно для дальнейшего повествования, есть высокоранговые и низкоранговые, высокопримативные и низкопримативные. Иерархическая структура мужской части подобна структуре стада, пирамидальная. Положение в иерархии в иерархической пирамиде ранг определяется общей жизнеспособностью индивида. В древнем племени эта жизнеспособность определяется, как и в человеческом стаде, ранговым потенциалом плюс физическими данными и агрессивностью. Хотя пирамида поддерживается уже не только за счет жесткости доминирования, но и за счет рассудочной мотивации, за счет альтруизма нижних слоев, на самом верху пирамиды власти находится самый агрессивный и сильный воин. Он проворнее всех орудует своим каменным топором, потому оспаривает его власть чревато неприятностями. Психологи называют такого мужчину альфой. Этологи называют такого самца высокоранговым. Ниже вождя самые сильные и агрессивные воины рангом пониже средневековые гаммы. Но они имеют реальный шанс занять в случае чего место вождя. Еще ниже все остальные, низкоранговые омеги, которые о месте вождя могут и не мечтать, но мечтают и стремятся стать среднеранговыми. Высокоранговым достаются куски добычи побольше и получше, их любят женщины. Коль скоро мы здесь рассматриваем биологические основы нашего вида, инстинктивные поведенческие программы, то далее логичнее и удобнее будет пользоваться терминологией этологов, изучающих животные инстинкты. Признаки высокорангового по Протопопову. Высокая самооценка. Склонность невысоко оценивать окружающих. Вера в свою непогрешимость. Отсутствие сомнений. Решительная забота о своем комфорте, здоровье и безопасности. Оптимизм. Уверенность в завтрашнем дне. Хвастливость. Самодовольство. Склонность принимать решения быстро, без долгого обдумывания. Способность действовать, невзирая на мнения и проблемы окружающих. Асоциальность. Нерефлективность. Высокий порог осознания своей вины. Болезненное восприятие критики, трудности с самокритикой, решительность, предприимчивость, инициативность, настойчивость, большие профессиональные, социальные и имущественные амбиции, организаторские способности, открытость, беззастенчивость, экстраверсия, упрямство, навязчивость, конфликтная инициативность, эгоизм, конфликтная устойчивость, сексуальная успешность. Признаки низкого ранга по Протопопову. Низкая самооценка. Склонность к формированию комплекса неполноценности. Способность мириться с неудобствами, дискомфортом и небезопасными условиями жизни. Склонность к пессимизму и депрессиям. Неуверенность в завтрашнем дне. Нерешительность. Долгие раздумья перед принятием решений. Зависимость от мнения окружающих. Боязнь обидеть кого-либо. Рефлексивность. Низкий порог осознания своей вины. Стыдливость. Чувство виноватости возникает по малейшему поводу. Готовность удовлетворяться существующим положением дел. Конформизм. Отсутствие больших карьерных и имущественных амбиций. Низкие организаторские способности, альтруизм, самопожертвенность, самокритичность, склонность преклоняться перед авторитетами, верить им, религиозность, скрытость, интроверсия, застенчивость, уступчивость, скромность, робость, законопослушливость, обидчивость и щепетильность, сексуальная неуспешность. Эта пирамидальная иерархическая структура по сей день копируется, например, в российской армии. Ранг самца в иерархии определяется определенными знаками на погонах, а рядовой состав искусственно подвергают унижениям, пыткам и лишают возможности секса, чтобы сбить ранговые амбиции и заставить беспрекословно подчиняться. Женщины находятся как бы немного в стороне, не входя явно в мужскую иерархию, и не образуя явно свои четкие иерархические структуры, и одновременно держится около своих мужчин. Но когда нужно закатить мужчинам скандал, быстро объединяются. Женское сообщество образует репродуктивное ядро племени, поэтому оно необычайно сплоченное, и не только психологически, но и даже физиологически. У женщин группы даже овуляции синхронизируются. И все они засматриваются на вождя и сильных воинов. И никому из них не нравятся слабые мужчины. В этом есть глубокий биологический смысл. Потомство должно быть жизнеспособным. Поэтому отцом должен быть сильный, жизнеспособный мужчина. Слабый же, не жизнеспособный, размножаться не должен. Даже несмотря на избыток женщин. Поэтому во многих, в том числе и некоторых современных культурах, практикуется многоженство. Жизнеспособный и поэтому богатый. Мужчина имеет много женщин и детей от них. Подобным образом организованы также сообщества многих животных. Сильные самцы имеют гаремы, а слабые никаких шансов спариться с самкой. Все логично и рационально с биологической точки зрения. Пока племя становилось маленьким, оставалось маленьким, все инстинкты людей в точности соответствовали их биологическому назначению и реальному образу жизни. Потому большинство племени все же составляли сильные и достаточно агрессивные мужчины с высоким ранговым потенциалом и поведением, управляемым этими инстинктами. Попросту говоря, они не особо задумывались о смысле жизни и прочих высоких материях, а жили по-простому, делали, что хотелось, а хотелось им того, что диктовал инстинкт. Так как желания и эмоции человека – не что иное, как проявление инстинктов, которые этим человеком управляют, люди, живущие инстинктами, то есть желаниями и эмоциями, называются высокопримативными. Живут разумом низкопримативные. Нас особенно будет интересовать высокоранговые, низкопримативные члены нашего племени. Психологи обозначают такого мужчину литерой бета. Это те мужчины, которые больше думают головой, чем доверяют эмоциям. Это либо шаман, либо умелый охотник, который предпочитает азарт охоты борьбе за место вождя. В древнем племени высокоранговых низкопримативных было немного, так как инстинкт соответствовал образу жизни, и древнему человеку было выгоднее быть все же высокопримативным. Кроме того, низкопримативный высокоранговый очень не нравился высокопримативному высокоранговому вождю, самцовый иерархический инстинкт которого видел в нем конкурента. Ведь шаман и хороший добычливый охотник пользовались большим авторитетом соплеменников, имели собственное мнение и интересы, что неизбежно подрывало авторитет вождя, вело конфликтом с ним. Но так как и шаман, и добычливый охотник очень нужны вождю, и не особо претендовали на его место, вождь их терпел в небольших количествах. Ну и самочный инстинкт женщин не мог понять, почему они не такие, как все, и принимал низкую примативность за низкий ранг. То есть далеко не все женщины были способны их любить. Немного их было в первобытном племени, совсем немного. Однако впоследствии, по мере укрупнения социума, роль низкопримативных резко возросла. Они размножились и составили основу цивилизации. Все это очень важно для нашего дальнейшего повествования, поэтому читатель должен запомнить все эти термины и их смысл хотя бы упрощенно. Они будут в тексте встречаться очень часто. Более того, понимание дальнейшего текста немыслимо без знания этих терминов. Высокоранговый, уверенный в себе, успешный, авторитетный, крутой. Низкоранговый, слабак и неудачник. Высокопримативный, живущий только эмоциями и желаниями, инстинктами. Низкопримативный, способный к рассудочному поведению, способный противопоставить рассудок и расчет эмоциям и желаниям, инстинктам. Ранговый потенциал – способность стать высокоранговым. Типы самцов – высокоранговый, высокопримативный. Буйный, самоуверенный, необучаемый, неуправляемый. Постоянно в драке доказывающий, что он прав. В древности вождь. В наши дни либо алкоголик и неудачник, либо бандит. Высокоранговый, низкопримативный. Уверенный в себе, умный, сильный самец. В древности шаман или хороший охотник. В наши дни успешный бизнесмен, начальник или высокооплачиваемый специалист. Низкоранговый, высокопримативный. Неудачник, трус и подонок. Шестерка во все времена. Низкоранговый, низкопримативный. Трус и слабак, но обучаемый. В древнем мире корм для тигров. В современном мире пожизненный мелкий клерк. Среднеранговые сочетают качества высокоранговых и низкоранговых в разных пропорциях. Переходная форма. При взаимодействии с низкоранговыми они ведут себя подобно высокоранговым. При взаимодействии с высокоранговыми подобно низкоранговым. А теперь прочтите значения терминов еще минимум 5 раз, чтобы лучше их запомнить. Это важно. И сделайте на этой странице закладку, на тот случай, если все же забудете. Я обещал не злоупотреблять научной терминологией, но без этих ключевых понятий дальнейшее повествование просто немыслимо. Они являются основой для понимания строения человеческих социумов, эволюции и истории межполовых отношений. Говоримся сразу, что как бы ни был человек низкопримативен, полностью подавить инстинкты рассудком он не в состоянии. Только до некоторой степени. Высокопримативный не способен вовсе. Более того, инстинкты способны отключать рассудок. Тогда говорят, что человек действует спонтанно, в состоянии аффекта, по наитию, обуреваем страстями и эмоциями, глупо и тому подобное. Если же инстинкт блокирует у человека каналы ввода информации, говорят, что человек тупой. Например, высокопримативный ребенок может не воспринимать информацию от учителя, так как иерархический инстинкт ребенка не считает учителя достаточно авторитетным, высокоранговым. Но стоит поднять авторитет учителя или внести элементы игры в обучение, как блокировка снимается, и ребенок начинает воспринимать информацию нормально. То есть, если учитывать игру инстинктов, то ими можно управлять. Например, рассудок мужчины говорит, что нужно похудеть. Но подавить пищевой инстинкт рассудком очень трудно. То есть, хочется в этом случае... Есть хочется. В этом случае можно сделать установку, что похудеть нужно для того, чтобы нравиться молодым женщинам. В этом случае против пищевого инстинкта работает сильный половой инстинкт, поэтому худеть легче. Эти методы используют психология и психотерапия. Если инстинкты взаимодействуют со слабым рассудком, это называется тупостью, если с сильным рассудком – эмоциональностью. Итак, древнее небольшое племя состояло в основном из высокопримативных особей, обладающих относительно высоким ранговым потенциалом и управляемых врожденными инстинктивными поведенческими программами, как уровня человеческого стада, так и уровня племени с парной внутренней структурой. Инстинктивные программы формировались в условиях жизни небольшого сообщества людей в окружении дикой природы. И этим же условиям соответствовали. Основные отличия набора человеческих инстинктов уровня древнего племени от стадных – явление слабых от альтруистических инстинктов, элементов врожденной морали, низкой примативности, а также инстинктов взаимодействия самца и самки в устойчивой паре. Все, что описано в этой главе, все сформированные за сотни тысяч лет эволюции нашего вида и за десятки тысяч лет эволюции нашего вида качества, элементы поведения и основы отношений, необходимые для выживания человека, были закреплены генетически в виде врожденных инстинктов. Но вам трудно будет в это поверить, и в то же время любому биологу очевидна простая истина. С тех пор мы не изменились. Ну там набедренная повязка стала называться мини-юбкой, шьется из другого материала и иначе украшается. И мамонтов всех уже съели. А все остальное по-прежнему, то есть все то, что мы с таким интересом только что подсмотрели в племени наших пращуров, закреплено в наших с вами инстинктах, врожденных в биологических программах и по сей день. Вся наша сегодняшняя цивилизованная жизнь состоит из кусочков этих программ, а разум, воспитание и образование лишь обслуживают и слегка корректируют их работу. Нам важно для дальнейшего изложения понимать одну очень важную вещь. Наш биологический вид формировался, когда люди жили немногочисленными сообществами. Семья, небольшое племя, то есть в наших врожденных инстинктах закреплены поведенческие стереотипы, необходимые для выживания в условиях семьи или немногочисленной группы в окружении дикой природы в обстановке опасности и недостатка пищи. С тех пор мы сами и наши инстинкты не изменились. Изменились только условия существования. И инстинкты не соответствуют измененным условиям существования. Другими словами, желания и эмоции управляют нами так, будто мы живем в первобытном мире. Но реально вокруг 21 век и техногенная цивилизация. Такая эволюционная несуразность в животном мире встречаются не только у нашего биологического вида. Например, всем известные медоносные пчелы, мед которых мы едим, тропический вид, лишь наспех приспособившийся к холодному климату во время ледникового периода. У них не было эволюционного времени, чтобы приспособиться к холоду физиологически. Любая северная муха имеет возможность замерзнуть на зиму, а весной оттаять и ожить. Медоносные пчелы так не могут. Они погибают от переохлаждения уже при плюс 8 градусах Цельсия. Поэтому и вынуждены заготавливать мед в качестве топлива. Зимой сбиваться в кучу, есть его и греться друг о дружку за счет работы грудных мышц на холостом ходу. А если меда слишком много, то пчелы заполняют им все соты. А сами гибнут, так как им негде выращивать личинок. И селятся они частенько в местах, заведомо непригодных для зимовки, но пригодных для жизни в условиях тропического климата. Таким образом, у пчел ни физиология, ни инстинктивное поведение не адаптированы полностью к тем условиям, в которых они оказались.